Серия «Совсем другое время». Шамиль Идиатулин. Город Брежнев. Роман. Текст читает Дементьев Илья. Часть первая. Июль. Королевская ночь. 1. Концерт по заявкам. Динамик похрипел и сообщил старательным басом, очень важным и глумливым.
«Добрый день, дорогие товарищи! Начинаем концерт по заявкам радиослушателей. Для Вована из солнечного третьего отряда звучит наша первая песня».
Гнусаво заныл проигрыш к серому капюшону динамика. Под окнами радиоузла восторженно взвыли. Вован оказался благодарным слушателем. Я подергался еще немного. Убедился, что выход на две не дается. Вышел через правую, кувыркнулся, соскочил с тоскливо скрипнувшей перекладины красивым оленем и пошел слушать серый капюшон в стереозвуке. Верхние частоты обеспечивал динамик, даже два динамика, репродуктор и колонка под навесом. А низкие, точнее нижние, Вован. Он, простирая руки к ухмылявшимся Наташке и особенно, конечно, к Ленке из второго отряда, гнусно завывал: «Как хорошо, что мы по-прежнему у-у вдвауюм». На этом, к счастью, песня иссякла, и я показал, как недоволен тем, что не успел спеть и потанцевать буги-вуги.
«А следующая наша композиция прозвучит для Артурика из третьего отряда».
Я вздрогнул. Вован, стремительно оглядевшись, увидел меня и заулюлюкал, как ГДРовский индеец. Наташка и Ленка ехидно шептались. Из динамика понеслась речка Вача Высоцкого. Ну, спасибо, хоть не боярский. Серый меня одно время «Все пройдет» он доставал.
«Мой третий отряд солнечный, а твой нет», — довольно сообщил Вован.
«Ну», — согласился я, щурясь, — «Серый Петровича подпоил, что ли?»
«Не, Петрович дверь запереть забыл просто, а Серый не забыл».
Сквозь хриплое повествование под гитарку пробивался неритмичный стук, подтверждавший, что Серый не забыл запереться и что радист Петрович пока не смирился с этим фактом. После завтрака мы бились в квадрат. Это совсем простая игра, надо перепинываться мячом так, чтобы он улетел в аут не от тебя и не от твоей земли. Самое то для игры вчетвером на бетонных плитах. Сразу понятно, где чье поле. Только нас-то трое, а мела нет. Вот и собачились все время на тему «это от тебя ушел». В очередной раз мяч улетел в крапиву от земли Серого. Он заорал, что от моей, и за мячом не пошел. Я тоже, конечно, не пошел, а Вован тем более. На этом игра иссякла. Я пошел к турнику, а Серый, значит, прокрался в радиорубку. Давно хотел, зараза. Теперь он, знай, подпевал Высоцкому, не мелодично так, и чем-то сосредоточенно погромыхивал. А потом сказал «О», так что микрофон дико зафонил, и визгливый скрежет порвал тишину над всей станицей Фоногорской.
«Дид Папл, давай!»
— заорал Вован, но Серый объявил:
«А теперь, по просьбе второго и третьего отрядов, летит любимица публики София Ротару!»
Из окна выпорхнула магнитофонная бобина, красиво, как пластмассовая тарелка для бросания. Свободного пролета ей хватило на пару метров. Потом бобина дернулась и повалилась, крутясь от поддергиваний за длиннющий тонкий хвост. Серый запустил ее, удержав кончик пленки. Мы все равно заорали «Ура!» и захлопали. Даже девчонки. Петрович обожал Ротару и ставил ее при любой возможности. А возможностей у него было, что у меня веснушек. Так что, наверное, каждый октябренок-пионер юного литейщика ловил себя на том, что в задумчивости надсадно напевает «И все, что было, слайды-слайды». Ловил себя, бил себя и проклинал себя, Ротару и Петровича. Герой Серый эти проклятия, получается, осуществил. Вован подхватил размотавшуюся до половины бобину, вчесал на дальний конец площадки, гаркнул «Артур, лови!» и метнул ее мне под комментарий Высоцкого. Возвращался хохоча.
«Леонтьева найди!»
— заорал я с восторгом, принимая несчастную конструкцию с мочальным уже хвостом и отправляя ее обратно. Бобина с дребезгом шлепнулась в пыль, потому что Вован заголосил в знак согласия со мной и встал на руки. Грохнулся сразу, конечно, рядом с катушкой. Наташка с Ленкой слаженно принялись скандировать.
«Леонтьев! Леонтьев!»
«Да ищу!» — буркнул Серый. «Ой!»
Динамик грохнул. Похоже, Петрович усилил натиск на дверь, и Серый начал баррикадироваться. Леонтьева я всегда ненавидел, а теперь просто презирал. И весь лагерь, в общем, тоже. Петрович врубал «все бегут, бегут, бегут» сразу после подъема, когда мы, ежась и зевая, выстраивались у главного входа и шарманил по кругу два раза, пока мы дважды оббегали здание и выстраивались на зарядку. Утро, зябко, небо серенькое, голова еще спит, а в уши этот визгливый кудряш долбится. Найти и уничтожить. Высоцкий начал было рассказывать про погибшего летчика, щелкнул и замолчал, уступив динамик своему толстому грохоту и скрежету. Петрович не собирался сдавать Леонтьева без боя.
«Они там всю рубку разнесут сейчас», — заметил Виталь Толич.
Я огляделся и растерянно поздоровался. Девчонки захихикали и немедленно подхватили друг друга под локоток. Виталь Толич, улыбнувшись, поздоровался в ответ и снова уставился на окно радиорубки, за которым мелькали непонятные тени и отражения. Валерик, как всегда, воздвигался по соседству, неприятно глядя на Вована, который, отряхиваясь, старательно отворачивался к станице.
«О!» — сказал динамик. «А теперь песня, которая посвящается всей пересменке пионерлагеря «Юный летящик».
Динамик пощелкал и заголосил хриплым от бесконечных перезаписей кабацким оркестром. Вован, я увидел краем глаза, медленно взялся за голову. Ленка пробормотала. «Дурак, что ли, совсем?» Я сказал без особой надежды. «Может, это Лещенко какой?» А Вилли Токарев засипел. «Тра-ля-ля-ля!» Я включил задний ход и потихоньку пополз к Вовану. Виталь Толич и Валерик рванули по лестнице. Девчонки остались. Им было интересно. Нам, конечно, тоже, но больше очково. Ничего хорошего из включения антисоветской песни на весь лагерь выйти не могло. Динамик слабо грохнул, потом Серый заорал. «Э, чего дерешься-то сразу?» И Токарев заткнулся, так и не признавшись в увлечении спортивной рыбалкой. Окно рубки с перезвоном захлопнулось, и Серый заткнулся тоже. Виталь Толич постоял за стеклом, глядя на нас, сделал сметающий жест ладонью и исчез. Мы тоже быстренько исчезли, даже девчонки. Первый день пересменки начался ударно. 2. И тоску лагерей. Я вообще ехать не хотел, а меня на вторую смену оставили. Опять. Это зимой весело сетовать хрипатым голосом, что я 6 лет по лагерям. На самом деле ничего веселого здесь нет. Лагеря, конечно, бывают разные. Бывают Артек с Орленком. Туда я, наверное, никогда уже не попаду после того тройка по физике и еле-еле удовлетворительного поведения. Это для передовых отличников лагеря образцово-показательные. Там кино снимают. Туда космонавты с артистами приезжают, а народ рассекает на катерах и персики жрет. В любое время. Ну и ладно. Бывают спортивные. Там подъем в 6 утра, сразу кросс на 3 километра. И потом такие же радости весь день до раннего отбоя. Так что, знай, ищешь, чего пожрать, в какую сторону бежать по свистку, да как бы очередной марш-бросок отфилонить. Бывают пригородные. Там обычно купаться негде, поэтому все маются дурью, а вожатые отважно борются с этим, придумывая побольше мероприятий, соревнования агитбригад и смотров строя и песни. И чуть что грозят отправить домой. Но хоть бы раз, хоть бы кого отправили. Гады. Бывают лечебно-профилактические. Это вообще издевательство и подмена жизни больничным режимом. Огромная бетонная площадь с аллеями, здоровенные панельные корпуса, каждый размером с пару наших школ, море в 2 шагах, но купаться можно только когда температура воздуха выше 25, воды выше 23 и волнение ниже 2 баллов. Никогда, то есть. Я серьезно. Меня в прошлом году в такой вот юный ленинец в Евпатории упекли на 2 смены, как обычно. Так мы за 2 смены 3, кажется, раза купались. А остальное время ходили на электрофорез и УВЧ, пили кислородные коктейли и ездили обмазываться грязью. Ну и маршировали. Конечно, на линейку и обратно 2-3 раза в день по бетонному плацу вдоль 4 гигантских корпусов. В первом больные ожирением, во втором сердечники, в третьем с психическими отклонениями, в четвертом я за то, что зимой пневмонию подцепил. И все остальные со всем остальным. Еще разучивали дебильные песни про того, кто поверил в созвездие Орла, и тоскливо стыли между простынями битый тихий час. И как стенгазету рисовать. Так это Вафин, конечно. Каникулы мечты. Каждый год. Как уж я мамку с батьком умолял оставить меня дома хоть на одно лето. Задолбался ведь по осени слушать, как пацаны хвастались каникулами. Они на карьер купаться ходили, в банки до ночи рубились, по гаражам скакали. А я речевки с песнями учил и ножку тянул под левой, левой, рясь, два, три. Будто мне в школе этого мало. Еще обидно дебилам тихим сидеть, когда народ, перебивая и шикая друг на друга, пересказывает австралийские фильмы про кенгуру Скиппи, дельфина Флиппера и Колли Лесси, не говоря уже о всяких приключениях принца Флоризеля с вариантами Омега. Офигенные фильмы про приключения, войну и шпионов почему-то повторяли по телеку строго в июне-июле, а в пионерлагерях телеков не было. Ну, то есть был один в кабинете директора. Каждый директор, небось, любое место встречи с мушкетерами наизусть знает. А я, например, «Щит и меч» ни разу так и не посмотрел. А в кинотеатрах именно в июне-июле крутили ржачные комедии с голыми тетками. Нас в кино водили раз в смену. Не на сеньора Робинзона, конечно, а на какой-нибудь «Вкус хлеба» про целину и трудовые подвиги. И с огородом обидно получалось. Родаки тебя осенью и весной каждые выходные туда волокут. Ты в козлике трясешься, землю копаешь, воду таскаешь и навоз кидаешь. А единственный ништяк от этого — ягода Виктория, тебе не достается. Ты, сынок, в лагере ведь в конце июня, когда Виктория доходит... Но мы две баночки тертой с сахаром закатали, зимой попробуешь. А пока скушай огурчик, не магазинный, вкусный, наш. В этом году я почти вымолил себе нормальное лето. Мамка сказала, что отпуск ей дают только в августе. А на 2 месяца она меня без присмотра не оставит. Но на пришкольный лагерь, в принципе, может согласиться. Если я пообещаю то-то и то-то, буду слушаться, окончу год на 5-ке. В общем, по максимуму что-то придумала. Я обрадовался, как дурак, мамка-то, она как придумает, так и забудет. Главное, не наглеть, не скандалить и обойтись без троек. А пришкольный лагерь — штука очень удобная. Утром и вечером перед вожатыми покрутился, для виду копнул общественно полезную грядку, а остальное время сайгачишь за территорией школы с пацанами. Мы с Дамиром и обоими серыми уже богатые планы понастроили. И тут выяснилось, что мамка в июне ложится на обследование. У батька несколько командировок, зато у завода в этом году образовался прекрасный ведомственный лагерь на прекрасном берегу прекрасного Черного моря. Так что, сына, прости и собирайся. Всего-то 1 смена, 4 недели, тем более, что последнее детское лето у тебя. Осенью из пионерского возраста выходишь, и не будет уже такой возможности. Ну, я поорал, конечно, а что делать? Поехал. А потом, когда письмо пришло про то, что у мамки новое обследование. Батек занят на работе, так что ура, ура, мы взяли тебе путевку на 2-ю смену, а дядя Рома, который привезет продукты для 2-й смены, передаст тебе 10 рублей, купи себе чего-нибудь, даже орать не стал. Не на кого. Да и толку-то орать. Судьба у меня такая. И возраст такой, вечно пионерский. До 10 класса, видимо, будут посылать куда подальше, чтобы под ногами не путался. Лагерь оказался не прекрасным, конечно, но и не ужасным. Его устроили прямо в здании средней школы, станицы Фанагорской Темрюкского района, Краснодарского края. Вынесли из большинства классов парты и стулья, поставили кровати. Вот вам и пионерлагерь «Юный литейщик». На 3 кирпичных этажа, с лысоватым футбольным полем, жестяными душевыми во дворе и отдельно стоящим беленым вонючим сортиром на 4 очка в каждом крыле. Всякий недостаток тут уравновешивался достоинством, и наоборот. Купался юный литейщик несколько раз в неделю. Зато на загаженном пляже с сырой травкой и коровьими лепешками. Море игривое, но чумазенькое. Влазишь и солому с тины с себя снимаешь 5 минут. Рядом со школой-лагерем через диковатый парк обрыв. Под ним море побуйнее, знай набивает раздутые белые кулаки о корявые скалы. Нам к обрыву соваться запрещалось настрого. Там и местные тоже не купались. Да они вообще почти не купались. Дебилы. Природа прикольная, все очень зеленое и очень пыльное, а заборы богаче домов. Абрикосы и грецкие орехи росли прямо у дороги, по которой мы ходили купаться. Но были они отчаянно неспелыми, к тому же местные суровые детки выдвигались из-за заборов, чтобы поорать насчет проклятых камазовских. Проклятые камазовские были нормальные. Старшие отряды – малость борзые, младшие – малость надоедливые, девки – вредные, но никто особо друг до друга не докапывался. Про какой комплекс интересовались исключительно для поддержания дружеской беседы. Праздники вроде Дня Нептуна готовили всей толпой и проводили душевно и весело. Трижды в неделю дискотеки. Под очень скудный набор мелодий, собранных причудливыми стараниями Петровича. В остальные вечера младшие смотрели диафильмы, даже я разок сходил. Чем-то притягивал довольно дурацкий ритуал смирного сидения в темноте перед растянутой на стене простыней и чтение выученных наизусть титров к выученным наизусть картинкам. Ну и косого разглядывания девчонок сквозь извилистые тени и полыхающие в луче проектора пылинки. Полыхали, к сожалению, не только пылинки. Сеанс кончился тем, что соложата, перематывающие пленку, заспорили о ценности очередного кадра, и красивые шоколадные амебы сожрали спорную картинку, в секунду превратив ее в ярко-белый прямоугольник под вонь сжженого пенала. К середине смены салаги извели весь запас диафильмов, зато обеспечили себя запасом дымовух. Экскурсии стандартные в Керчь и Новороссийск на Малую Землю. Я в прошлые годы там все наизусть выучил. Зато теперь вот купил две бутылки пепси-колы и еще раз зато расколотил горлышко, когда сбивал крышечку о ножку сиденья. Все равно выпил, конечно, аккуратно, сквозь зубы, а потом несколько дней тревожно прислушивался к своим ощущениям. Не проковыряли ли стеклянные крошки мой желудок изнутри? Крошки, к счастью, оказались ленивыми, ну или желудок луженым. «Будешь тут, луженым!» Кормили так себе, в смысле не хуже, чем в школе, хоть и не сильно лучше, и порции примерно такие же, но здесь их как-то не хватало. Свежий воздух, физическая активность, море, все такое. Мы на радость далеким мамкам исправно нагуливали аппетит, а столовка это не учитывала. Салаги нажирались, а я жил под свист желудка. Старшакам, наверное, вообще тяжко. Поэтому я не то чтобы наябедничал. Я никогда не жалуюсь и сдавать никого не обучен. Вот. Но когда по-хорошему спросили, ответил честно. Спросил директор пионер лагеря, Пал Саныч. Суровый рыжий дядька под 2 метра ростом. Его все побаивались, даже наглые первоотрядники, не говоря уж про соложат и воспитателей, а некоторое время даже ненавидели. Он в начале первой смены котенка утопил. Котенок был мелкий, глупый, залез в туалет к девочкам и упал в очко. Барахтался в этой гадости ужасные полчаса, мяукал жалобно так. А как его достанешь, если очко узкое, вонища такая, что сознание потеряешь и до поверхности говна метра полтора? Пал Саныч достал. Ему, видать, доложили про котенка. Он вышел из кабинета в старом спортивном костюме, молча прошел сквозь толпу плачущих девчонок и выкрикивающих глупости пацанов, вошел в туалет. Выгнал оттуда всех, подозвал Валерика с Петровичем. Они притащили откуда-то корявые грабли и несколько старых мешков. Потом разогнали нас чуть ли не пинками. Мы оттянулись к зданию школы и смотрели издали. Ждали, дураки. Надеялись, Пал Палыч спасет. Он сильный и умелый. Самый сильный и умелый на данный момент, потому что Виталь Толич увел первый и второй отряды в двухдневный поход. Пал Саныч вышел из туалета, весь перемазанный, со свертком в руке. Сказал пару слов Валерику и сразу отправился к причалу. Народ рванул было к нему, но вожатые всех завернули тоже не без пинков. А Вику с Лилькой из 4-го отряда, которые совсем отчаянно отбивались и рыдали, увела наша воспитательница Светлана Дмитриевна. Народ потихоньку рассосался, но все ждали, конечно. А ничего не происходило. Только Валерик выскочил из здания с пакетом и торопливо ушел к причалу, замахнувшись на полезшего с вопросами Серого. Серый увязался за ним. Валерик остановился и подозвал его, взял за шею, что-то сказал, косясь на нас. «А чего коситься? Как будто мы не знаем, что наш любимый вожатый Валерий Николаевич может говорить, ухватив пионера за шею». Серый подергал плечами и попробовал присесть, но сам освободиться не смог, конечно, и слушал, пока не отпустили. Отбежал на пару шагов, распахнул рот, но сумел промолчать. Валерик кивнул и отправился дальше, а Серый ушел в поселок. Вернулся он через час. А Пал Саныч... Вечером. Уже в стандартной одежде, брюках да рубашке и с пустыми руками. Молча прошел мимо тех, кто дождался, и набрался смелости подойти с вопросами, и заперся в кабинете. А мы все равно долго не могли поверить Серому, который в подробностях рассказывал, как Пал Саныч договаривался о лодке и полтора часа убил на работу веслами до места, в котором можно подтопить мешок с котенком и камнем.